Хочу представиться. Меня зовут Владимир Дубинский. Несу пасторское служение с 2005 года. Преподаю здесь курс гомилетики, в том числе. И сегодня мы начинаем курс под названием «Практика экспозиционной проповеди». Вот все здесь написано, вы видите. Я сейчас вам раздам конспекты. Это поможет вам следить за мной по теме. Плюс несколько дополнительных таких материалов. Это тоже пригодится вам. Когда я буду преподавать, в принципе, то, что нас снимают, это не должно вас напрягать, отвлекать и так далее. Это вообще цель такая, чтобы помочь вам, научить, чтобы это не было просто в форме лекции, поэтому вы можете задавать вопросы, поднимать руку, мы можем обсуждать, иногда я могу останавливаться по курсу и отвечать на важные вопросы. То есть цель – это вы. Важна не камера, важны вы. Я буду служить вам. Ну, а то, что запишется, может это быть полезным и для других братьев. Хорошо, я вам передаю конспекты. Брат, который ближе ко мне, у него есть такая привилегия служить остальным братьям. Вы видите, на ваших материалах отпечатан 2012 год. То есть это буквально в декабре я преподавал. Вот. У нас еще сохранился этот материал. Мы решили не перепечатывать это все, так что пользуемся старыми запасами. Так, практика экспозиционной проповеди. То, что осталось. Да? Хорошо, братья. К сожалению, многие проповедники совершенно халатно относятся к обязанности проводить экзегезу. И только под вечер пятницы или в субботу они посвящают каких-нибудь 20 минут, в крайнем случае пару часов, на то, чтобы подготовить какое-нибудь организованное выступление перед церковью. И это выступление имеет мало чего-то общего или совсем ничего общего с Писанием. И Уолтер Кайзер сказал следующее. «Экзегетическое исследование не самоцель». Его задачи не будут выполнены, пока толкователь не примет во внимание проблему передачи обнаруженной информации жаждущим слушателям. Проще говоря, экзегеза должна учитывать не только авторский замысел, но и способ, но и способность аудитории к пониманию. Сразу же вы слышите уже это слово такое «экзегеза», и, может быть, кто-то еще не понимает сути этого процесса. Можно так сказать, экзегеза мы называем весь процесс, который помогает нам истолковать текст. Это еще не гомилетика, это процесс, который помогает достать информацию, достать толкование из Слова Божьего. То есть, когда мы начинаем понимать, о чем говорит Слово Божье, для этого нужен этот экзегетический процесс. То есть, когда мы берем определенные принципы толкования, применяем к тексту и получаем на выходе уже, можно так сказать, толковательную информацию. Но это еще не проповедь. И поэтому Уолтер Кайзер говорит, экзегетическое исследование или исследование текста не самоцель, не главная цель. Не для этого вообще сам процесс нужен. Не просто для того, чтобы сделать исследование и все. Его задачи не будут выполнены, пока толкователь не примет во внимание проблему передачи обнаруженной информации жаждущим слушателям. Проще говоря, экзегеза должна учитывать не только авторский замысел, но и способность аудитории к пониманию. То есть экзегеза – это не то, на чем должен остановиться процесс. Толкование должно вести к передаче информации слушателям, людям. И вот здесь мы как раз и подходим с вами к гомилетике. Мы обязаны найти время для экзегезы, но это аксиома, но и на этом процессе не останавливаемся. Закончив экзегезу, мы всего лишь приготовили самые необходимые ингредиенты для составления разъяснительной проповеди. Это еще не все, что нам нужно, а посему нам нужно еще больше времени. Один проповедник рассказывал, тот, который преподавал нам тоже этот курс, он рассказывал, как он просит свою жену приготовить большой пирог, и затем он приходит на курс, в класс и раздает слушателям, раздает братьям. Братья наслаждаются вкусом пирога, но одновременно с этим пирогом он приносит несколько коробочек, где жена старательно помещает все ингредиенты, которые входят в этот пирог. Там есть мука, там есть яйца, там есть ванилин, но все ингредиенты, которые входят в этот пирог. После того, как братья вкусили настоящий пирог, он предлагает им попробовать то же самое, но из коробочек. Фактически он говорит, что те ингредиенты, которые вы уже попробовали в пироге, они здесь находятся в коробках. Кто, может быть, хочет муку поесть, а может быть, кто-то яйца хочет вот так в сыром виде употребить. И таким образом он помогает понять, что есть экзегеза и есть проповедь. К сожалению, некоторые люди подходят к проповеди так, как, например, этот человек, который предложил вместо того, чтобы вкушать пирог, он предложил попробовать эти ингредиенты. Выложить результаты экзегетического исследования, тщательно не подготовив речь, все равно, что съесть сырыми все необходимые ингредиенты для приготовления торта, даже не замесив тесто и не поставив его в печь. Даже самые лучшие составные части рецепта, самого лучшего торта, если их съесть отдельно и в сыром виде, не доставят никакого удовольствия, кроме серьезного несварения желудка. Если мы вместо разъяснительной проповеди выдаем свои экзегетические исследования, результат будет примерно такой же. Джон МакАртур говорит, для экспозиционной проповеди мало взгромоздиться за кафедру и начать обсуждение основных пунктов, идей и деталей текста. Ни лексический анализ, ни подстрочные комментарии сами по себе не являются экспозиционной проповедью. Экспозиционная проповедь подразумевает нечто гораздо большее, нежели просто разъяснение грамматической структуры текста и значения основных слов. Это понятно, братья? Мы начинаем этот курс с того, чтобы сразу поставить, можно сказать, точки над «и». Да? То есть мы должны понять, что есть экзегеза и какую роль она выполняет в процессе подготовки проповеди и к чему мы должны стремиться. Для экспозиционной проповеди мало взгромоздиться за кафедру и начать обсуждение основных пунктов, идей, деталей, текста и так далее. То есть вы можете очень много накопать, у вас может быть много информации по этому тексту, но это все неупорядочено, вы не продумали, как передать эту информацию, вы не думали о слушателях, вы не думали о простоте передачи информации, и таким образом вы фактически вываливаете на голову людей муку, яйца, ванилин, не приготовив торта, которым они могли бы насладиться. Еще одна формулировка или объяснение. Задача проповедника состоит в том, чтобы, пользуясь огромным объемом сырой информации, выстроить мост между экзегезой и экспозицией. Вот здесь как раз и возникает сложность. Вот здесь как раз и возникает сложность у братьев, которые выходят за кафедру, которые проповедуют или они думают, что они проповедуют. Самый важный момент, братья, выстроить мост между экзегезой и экспозицией. Или выстроить мост между вами или между Писанием и людьми, которые сидят там в зале, кому вы проповедуете. Разъяснительная проповедь начинается с экзегезы и завершается экспозицией. И то, и другое имеют непреходящее значение. Один автор так иллюстрирует взаимоотношения между экзегезой и экспозицией. Экзегет – ныряльщик, достающий и вылавливающий нам жемчужины на дне моря. Экспозитор – ювелир, делающий их огранку так, что они выстраиваются в строгом порядке и в правильном отношении друг с другом. Я попробую вам, братья, нарисовать то, что мы сейчас услышали. Так. Наверное, этого достаточно будет. Итак, братья, ныряльщик, да, вы услышали, что... И ваши конспекты, кстати, это должно быть написано, да, про ныряльщика история. Чтобы понять разницу между экзегезой и экспозицией или гомилетикой. Вот я, конечно, не претендую на то, что я хороший художник, но, думаю, принцип я смогу вам пояснить. Представьте себе ныряльщика, да, то есть вот мы, у него есть лодка, здесь есть жемчуг, который ему нужно достать. То есть здесь раковины. У него есть задача нырнуть. У него есть акваланг, допустим, да, есть сумка, куда он будет складывать все. У него есть нож для того, чтобы доставать жемчуг, вырезать. У него есть лодка, есть якорь. Груз, который держит лодку, есть трос, по которому он будет спускаться сюда. У него есть маска, акваланг, как я сказал, нож, сумка, все необходимое. Так вот, когда он будет доставать эти раковины, и потом, представьте, он собрал эти раковины, и вот он приходит домой, и он не идет сразу продавать их. То есть есть еще определенный процесс, когда он должен очистить эти раковины, этот жемчуг от грязи, от слизи, может быть, даже отдать тому ювелиру, который должен обрамить их в драгоценный металл. И только потом, когда жемчуг уже будет очищен, он будет чист, когда он будет определенной формы, в кулонах и так далее, его уже потом выкладывают на, можно сказать, на черный бархат, для того, чтобы люди уже приходили и брали эти ожерелья, и так далее. То есть можно сказать, что весь этот процесс, связанный с добычей жемчуга, и все эти инструменты, это и есть экзегеза. Экзегеза – это когда мы достаем эту информацию, когда мы толкуем текст. Но чтобы эту информацию выставить, мы должны приготовить эту информацию для того, чтобы люди пришли и захотели купить. То есть гомилетика или экспозиционная проповедь, она требует перехода от экзегезы к передаче тексту. Выставить на показ, экспозиция, сделать явным, понятным, удобным, читабельным, усвояемым. Это то, чему мы будем, в принципе, сейчас учиться. Мы будем изучать с вами эти принципы, как проповедовать, как строить проповедь, как брать эту информацию, которую вы добыли с помощью инструментов, с помощью герметических принципов, и потом передавать людям. Понятно, да, братья? Хорошо. Идем дальше. Посмотрите, ваши конспекты, там так и написано. Без экзегезы проповедь не более, чем речь. Нашли, да? В ваших конспектах. Без экзегезы. Следите за мной, у вас есть материал. Без экзегезы проповедь не более, чем речь. Без экспозиции это лишь черствая коллекция грамматических и исторических деталей. Экзегеза – наука со строгими законами и методикой. Создание же разъяснителя проповеди из экзегезы – это искусство. Видите, есть наука, есть искусство. Если мы говорим с вами о принципах, как толковать Писание, это наука, это строгие правила, это принципы. Если мы говорим с вами о проповеди или уже о передаче, здесь уже больше искусство, это способность человека, используя определенные принципы, определенные подходы для передачи Слова Божьего. А сейчас давайте сделаем краткий обзор процесса составления разъяснительной проповеди. Итак, основные шаги. Эти шаги, в принципе, они будут положены в основании нашего курса. Вот таким путем мы пойдем, вот этим маршрутом мы и пойдем. Первое. Мы будем говорить о формулировке посылки проповеди. Формулировка посылки проповеди. Это основная часть, я бы сказал, это ядро, это сердце. Если вы не поймете, как формулировать посылку проповеди, вы не сможете ясно передавать истину, вы не сможете проповедовать. Второе, составление структуры проповеди, мы об этом тоже будем говорить. Это, можно сказать, скелет проповеди, это то, на что уже потом будет наживляться мясо, или на чем будет расти мясо вашей проповеди. Но нужен скелет, нужна структура, нужна логика в вашей проповеди. Вы не можете просто хаотично переходить от одного пункта к другому. Вы должны понимать логику вашей проповеди, и эта логика должна быть понятна слушателям, когда вы будете проповедовать. Следующий шаг – это написание основной части проповеди. Поговорим о том, как составлять основную часть проповеди, из каких элементов будет состоять каждый пункт проповеди. Потом мы поговорим с вами об оттачивании логических связей между частями проповеди. Есть логика, есть связи между частями проповеди. И об этом тоже нужно заботиться, чтобы суметь передать людям истину. Еще будет написание введения и заключения проповеди. Заметьте, введение и заключение, этой части, этому шагу отведено, можно сказать, последняя часть нашего курса. И в принципе, да, это признано преподавателями в гомилетике, что о введении и заключении нужно говорить в последнюю очередь. Не в начале, а в конце. И вы как те, кто проповедует, даже прежде чем думать и формулировать введение и заключение, вы должны уже понимать, каким образом будет составлена основная часть проповеди. Если вы не понимаете, о чем вы будете проповедовать, вы не можете подготовить правильно введение и заключение. То есть введение готовится не в начале, а в конце, либо в процессе подготовки основной части. Давайте сейчас еще я хочу вам показать, как именно конкретно шаги экзегезы соотносятся с экспозицией. Ответ на этот вопрос хорошо иллюстрирует схема, которую я вам раздал. Она отдельно от ваших конспектов находится. Сначала это вот здесь будет видно. Итак, от экзегезы к экспозиционной проповеди есть тема, которая, в принципе, и становится основным ядром проповеди, или посылкой называют ее. Есть синтаксическая структура, которую вы замечаете в тексте проповеди, это и будет планом вашей проповеди. Исторические и грамматические подробности – это будет основная часть проповеди. То же самое и в этой схеме. Так, это схема движения текста к проповеди. Я вам покажу. Смотрите, здесь есть два таких вектора, которые определяют движение. Итак, личная подготовка. Все начинается с личной подготовки проповедника. Да? И когда вы готовите свое сердце, свой ум для того, чтобы в дальнейшем быть инструментом в Божьих руках. Итак, личная подготовка ведет к тому, что нужно анализировать контекст текста. Это идет речь о экзегетике. Когда вы вникаете в текст, еще вы не знаете, что вы будете проповедовать, как будет построена ваша проповедь. Ваша задача – вникнуть в текст. И для этого как раз и используются герменевтические принципы. Вы анализируете контекст текста, вы вникаете в суть этого текста, делаете наблюдения, а потом начинаете замечать структуру текста. Со временем вы начинаете понимать, а вот как текст построен. Вот она логика, например, апостола Павла. Вот с чего он начинает, вот к чему он переходит, а вот чем он заканчивает. Ага, вот что имеет в виду Павел. Вы пока еще не знаете, как вы будете строить вашу проповедь. Вы пока знакомитесь с текстом и вникаете в него. Потом вы улавливаете замысел текста. То есть со временем вы видите не только от чего к чему идет Павел, но вы начинаете понимать, какова главная идея пульсирует у него в голове. Когда он пишет этот текст, когда он писал это послание, о чем, что он хотел передать, на какую главную идею он нацеливался, какую проблему он решал. И, в принципе, можно сказать, что есть одна главная тема всего послания. Это тема, как генерал, можно сказать, да? И этому генералу подчиняются офицеры. Это уже подтемы. То есть можно сказать, что любое послание, любую книгу можно, можно построить или увидеть, что она вращается вокруг, одной главной темы. Но при этом это не значит, что там нету других подтем. А у этих подтем есть еще другие, менее значительные темы. И таким образом мы начинаем замечать, вот главная идея послания к филиппийцам, вот главная идея послания к римлянам, а вот они подидеи, вот как он главную идею доказывает с помощью вот этих менее важных идей. Они важны, но не настолько, насколько главная идея. То есть вы замечаете, ага, вот генерал, вот офицеры, а вот солдаты. То есть вы улавливаете замысел текста, вы раскрываете структуру текста, и вы выявляете в конечном итоге пик вашей подготовки в экзегезе, выявить вечную истину. Выявить вечную истину. Что же хотел Дух Святой, Божественный автор, через апостола Павла донести слушателям? Какая главная идея, которая движет всем текстом? Смотрите, параллельно здесь мы можем даже вот так смотреть. Итак, личная подготовка ведет к личному усвоению текста. Когда вы в правильном состоянии сердца, когда вы начинаете вникать в слово, когда вы осознаете свою ответственность, вы готовы к тому, чтобы усвоить истинные писания, которые вы хотите передать людям. То есть, если вы сами не возрастаете в понимании слова, если слово вас не зажигает, если сердце ваше не пламенеет, вы не тот инструмент, который хочет Бог использовать для передачи истины. Поэтому личная подготовка, личное усвоение, вот так вот мы движемся. Анализировать контекст текста – это наполнить проповедь содержанием. То есть потом вот эта вся подготовка, которую вы проходите в плане вникания в текст, в конечном итоге она перекочует вашу проповедь. Но должным образом. То есть, когда вы вникаете и анализируете контекст текста, детали, это все равно рано или поздно в какой-то степени отразится в конспекте вашей проповеди. Например, если вы проповедуете об Иисусе Христе, и вы узнаете о том городе, где Он проповедовал, вы узнаете, что, например, в Галилее, Капернаум, это была его штаб-квартира, можно сказать, и там он большую часть служения провел своего. Он не был в Назарете столько, сколько в Капернауме за время своего служения, уже после того, как он вышел на служение. И вы узнаете контекст, и узнаете детали, как там это происходило, сколько людей уверовало, какие чудеса он совершил. И эти детали контекста учение Христа, где Он находился, оно потихонечку перейдет в детали вашей проповеди. Вы наполняете проповедь содержанием за счет того, что вы усваиваете контекст. Или, например, когда Иисус Христос учит Нагорную проповедь, почему Он вдруг начал учить ее? Или когда Он отвечал или общался с фарисеями, что побудило Христа таким образом ответить фарисеям, потому что был вопрос со стороны фарисеев. Это все контекст, вы анализируете контекст, и это потом будет украшать вашу проповедь. Раскрыть структуру текста. Вот когда вы понимаете, как построена структура, как Дух Святой через человеческого автора построил текст в Библиях, это в конечном итоге и послужит организации структуры проповеди. Можно так сказать, что основные моменты структуры проповеди, основные главные пункты проповеди, они же и станут потом, вернее, пункты текста, они же и станут потом пунктами вашей проповеди. Это понятно, братья? Некоторые не замечают того, как построил Дух Святой текст. Они не замечают главного, обращает на второстепенные идеи. И так как они не увидели, как построена или как, из чего состоит структура текста, или неправильно ее увидели, у них это отражается в проповеди. Они говорят о второстепенном как о главном, а о главном как о второстепенном. Почему? Потому что они не увидели, где есть офицер, а где есть солдат, а где есть генерал. Они все перемешивают. И поэтому иногда у некоторых бывает так, что солдат становится генералом, а генерал идет во второстепенную идею, он вообще служит солдатам. То есть очень важно понять структуру текста, где есть главные акценты, какие главные идеи и какие идеи служат тому, о чем говорит текст. И это поможет вам организовать структуру проповеди. Уловить замысел текста. Это замысел текста поможет вам установить замысел проповеди. То есть апостол Павел писал это послание с целью, чтобы побудить народ Божий к единству. Хорошо. Если вы видите, что Павел преследовал цель, чтобы люди в церкви наконец пришли к единству, а не спорили по мелочам, то как вы думаете, о чем вы будете проповедовать? О единстве. Все очень просто. Все просто. Мы не должны с вами изобретать велосипед. Если Павел говорит о единстве, то проповедник выйдет, и он будет говорить о единстве. Если Павел говорит о смирении, и вы будете проповедовать о смирении. Если Павел говорит о величии Христа, о его уничижении, о красоте смирения Христа, это будет основной идеей вашей проповеди. Если Петр говорит о ожидании будущего небесного, то, конечно же, вы будете призывать людей ожидать будущее небесное. Все очень просто. Но важно увидеть этот замысел, замысел текста. Он и будет влиять на замысел вашей проповеди. Братья, если есть вопросы, можете спрашивать. Пока понятно, о чем я говорю? Если непонятно, поднимайте руку, спрашивайте. Еще здесь есть такие три вектора. Историческое, современное, частное, общее, прошлое, настоящее. Важные моменты. У вас, по-моему, даже еще четвертый, да, есть? Можно? Да. От автора к слушателям. Итак, историческое, современное. Смотрите, когда вы погружаетесь в текст, вы замечаете кучу, очень много разных исторических деталей. Но эти детали были 2000 лет назад минимум. И то, может быть, 3-4 тысячи, если вы по Ветхому Завету проповедуете. Ваша задача будет в проповеди, вот используя эту историческую информацию, проповедовать сегодня вашим современникам, и при этом, чтобы это было актуально. В принципе, исторические данные, вы можете проповедовать... не проповедую. Вы можете просто говорить лекцию истории Ветхого Завета или лекцию новозаветного периода. Ваша задача, используя исторические данные, не потерять актуальность и донести это современным слушателям, что это им полезно и важно. Поэтому нужно уметь использовать историческую информацию и, используя эту историческую информацию, не потерять актуальности в проповеди. Есть очень много частных деталей. Павел пошел туда, там есть конкретные личности, есть детали, есть люди, есть проблемы. Но вы должны не зацикливаться на частных деталях, а в конечном итоге уметь переходить к общим принципам, к общей информации. Если мы говорим с вами вообще о людях и о проповеди людям, и о тех людях, которые становятся героями ветхозаветного или новозаветного повествования, принцип не меняется. Это те же люди, те же грешники, в принципе, с теми же проблемами, с теми же искушениями. Ну, может быть, проблемы другого характера в общем. Но суть одна и та же. Связующее звено между нами и героями новозаветного или ветхозаветного периода есть несколько связующих звеньев. Первое, самое главное связующее звено – это сам Бог. Личность Божья не изменилась. Поэтому как тогда Бог был тем же Богом, так и сейчас Он остается тем же Богом. Поэтому это за счет того, что вы будете возвещать истину о Боге и вращать вашу проповедь вокруг личности Божией, это будет делать вашу проповедь актуальной и для сегодняшних людей. Второе. Это понимание греховности человека. Как тогда люди боролись своими грехами, как тогда люди стремились к каким-то неправильным целям, так и сейчас. И вам нужно показать, что те люди ничем не отличаются от сегодняшней аудитории. И тогда ваша проповедь становится актуальной. Прошлое и настоящее, автор и слушатели. Вы должны показывать, что замысел автора, и вы должны показывать ваши проповеди то, что должны были уяснить слушатели. Это будет отражаться в ваших проповедях. Итак, это очень важная схема, которая помогает понять, как перейти от экзегетики к экспозиционной проповеди. Здесь есть пункты герменевтика, переходит в гомилетику. экзегетика, экспозиция. Что текст значит? Что текст... Здесь неправильно. У вас как написано здесь? Да. Что текст значил? Что текст значит? И начало, и наука, и искусство. Наука почему? Потому что очень много в экзегетике определенных технических терминов, законов. А искусство – это когда вы уже учитесь способности передачи информации. Хорошо, так, что у нас сейчас со временем? Еще есть 10 минут. Если здесь понятно все, братья, то мы с вами возвращаемся к нашему... Видите, здесь тоже очень просто объяснено то, о чем мы говорили. Тема становится посылкой, то, что вы выделяете из текста. Синтаксическая структура текста становится планом вашей проповеди. Исторические и грамматические подробности, они потом становятся содержанием вашей проповеди. Просто нужно правильно уметь это передавать. Хорошо, давайте начнем с вами говорить о посылке. Можно сказать, формулировка посылки. То есть то, что будет сердцем вашей проповеди. И разные учебники по проповеди могут быть не согласны по многим вопросам одного. Однако все учебники и все авторы, которые преподают гомилетику, согласны по поводу необходимости посылки. Терминология может быть самой разной. В зависимости от того, какой учебник ты возьмешь в руки, этот термин «посылка» может называться по-разному. Центральная мысль, главная мысль, тема, тезис – основная мысль, главная идея. Все это, в принципе, посылка. Все это связано с тем, о чем мы будем говорить. Просто можете называть ее по-разному, но суть не меняется. Может это быть центральная мысль или главная мысль. Как бы ты ее ни назвал, ты найдешь ее в любой хорошей проповеди. Однако, к сожалению, слишком мало проповедников уделяет время на то, чтобы составить ясную, четко выраженную посылку. Вот здесь проблема, братья. То есть мы бежим от сложного к более простому. В принципе, мы так устроены. Мы не хотим себе придумывать препятствия каких-то. Если эти препятствия есть, мы думаем, как их обойти. Но на самом деле, если мы избегаем этого процесса формирования посылки, если мы не думаем о сердце проповеди, если мы не понимаем и не хотим разгадать, а что же хотел донести автор до слушателей, мы не вникаем и не копаем до того, чтобы понять главную идею, то это неминуемо отразится на вашей проповеди. И хорошую проповедь без посылки вы не услышите никогда. То есть любой проповедник, который успешен, который доносит хорошо истину, он очень много проводит времени для того, чтобы выделить, найти и сформулировать посылку. Почему же все-таки важна посылка? Известный проповедник Чарльз Саймон так описывает посылку. Послушайте, в ваших конспектах есть это тоже, да? В каждой проповеди, как в телескопе, в центре внимания должен быть главный объект. Чтобы объяснить проповеднику, как нужно определить этот единственный объект, он пишет: «Как только выбран текст, встает первый вопрос, на чем текст сосредотачивает основное внимание? Какое значение текста? Я увещеваю каждого молодого служителя запомнить именно это». Он говорит, что как только мы обнаружим главное значение текста, следующий шаг – выразить его категоричной посылкой. В этом и есть большой секрет работы над проповедью. Итак, обнаружить главную идею, выразить эту идею – это и есть важный аспект подготовки к проповеди. Сколько времени уделяете вы, братья, этому процессу? В другой статье Саймон еще раз подчеркивает практическое значение посылки. «Сократи текст до простой посылки, пусть она станет твоим фундаментом», – говорит он. «И пусть на нем потом строится текст, иллюстрируя основную идею разными терминами, в которых она проявляется. Закрути ее, как шуруп, в умы слушателей. Шуруп имеет самую мощную механическую силу. Если несколькими поворотами его вернуть в дерево, никакая сила не сможет его оттуда выдернуть». Понимаете, братья? Можно сказать, что вы берете и все соки текста выжимаете в посылку. Вы думаете, о чем этот текст, и потом пытаетесь перенести или донести сначала до себя, конечно, чтобы для себя было ясно, о чем этот текст говорит, смогу ли я сформулировать эту идею с помощью одного предложения. И вы думаете, вы пытаетесь, появляются разные варианты, это предложение, ну, вроде бы близко, но не совсем так, потом еще одно предложение, еще. Таким образом, вы вот как бы формируете вот этот шуруп. И потом, во время проповеди, когда вы будете ясно понимать, что, о чем этот текст, и вы очень ясно можете это сформулировать с помощью короткой фразы, это будет вашим шурупом, который вы вернете в умы людей. И после проповеди, когда люди послушают вашу проповедь, не будет такого, типа, очень хорошо проповедовал проповедник, только я ничего не помню. То есть как раз если эта посылка будет звучать очень ясно и понятно, и вы как шуруп вгоните его в умы людей, то даже самый простой человек, которому очень сложно, может быть, думать схемами и запоминать много информации, он должен вынести эту главную идею, очень спокойно и ясно объяснить, о чем проповедовал проповедник. Если после вашей проповеди люди не знают, о чем вы проповедовали, и не смогут выразить ее, вы не достигли текста, и не достигли цели. Если люди не могут ясно передать с помощью простой фразы, о чем же проповедовал проповедник. Посмотрите ваши конспекты дальше. Библейский текст всегда имеет одно неизменное значение, определяемое намерением автора. Текст или отрывок может иметь множество следствий и применений, его вполне можно даже рассмотреть разными способами, но у него всего один смысл, доминирующее значение, или, как называет его Кайзер, намерение единой мысли. У текста есть намерение единой мысли, единое значение, один доминирующий замысел. И к этому стремится библейский автор, к этому стремится Дух Святой. Этот смысл можно найти не в мистических поисках того, что мне кажется, он мог иметь в виду. Он ясно выражен самим текстом с помощью букв, слов и грамматики. Вот это очень важный момент, братья. Важно не то, что мне кажется, и вот вообще в будущем, если вы такие фразы используете в проповеди, мне кажется, братья, или мое мнение такое. Знаете, людям на самом деле не важно, что вам кажется и какое ваше мнение. Людям важно, что хочет сказать Бог. Поэтому фразы типа «мне кажется», «мое мнение» нужно отбросить, вообще убрать в сторону. Проповедник не тот, кто выходит за кафедру и потом сомневается, а кажется ему, но если кажется, зачем ты выходишь? Ты должен говорить Слово Божье, ты должен возвещать истину с дерзновением. Ты должен говорить людям, как пророк от Бога. Содержание твоего пророчества у тебя в руках – это Библия. Твоя задача – говорить «так говорит Господь», а не «так, мне кажется», «я думаю», «у меня мнение», «есть вообще 10 мнений, решите сами». Нет, неправильный подход. И вот когда вы увидели эту идею, это намерение автора – это и будет зажигать вас за кафедрой. Это и будет направлять вашу проповедь. Давайте прочитаем вот это, то, что сказал Джон Бродус. Джон Бродус пишет: «Принято полагать, что все, что заставляет работать воображение...» Очень хорошая, кстати, цитата. «Принято полагать, что все, что заставляет работать воображение и касается сердца, уже хорошая проповедь». Дальше он говорит: «Очень легко утверждать, что... доктрины проповеди сами по себе верны и соответствуют Библии, даже если о них не говорит текст. Проповедники слишком часто допускают фундаментальную и непростительную ошибку, утверждая, что библейский отрывок означает то, чего он не означает». Другими словами, смотрите, братья, в некоторых церквях это сформулировано годами. Они думают, что если проповедник за кафедрой плакал, громко говорил, кричал, махал руками, приводил разные красивые истории, впечатлил людей. Они говорят, это хорошая проповедь. На самом деле эмоциональный аспект людей – это второстепенный момент. Вопрос вот в чем. Вот то, что вся эта деятельность за кафедрой, все, что делал проповедник, оно вытекало из текста или нет? Вот в чем вопрос. Он просто рассказывал истории, чтобы повеселить людей? Или он говорил, посмотрите ваши Библии, вот что говорит Господь. То есть основным параметром того, была эта проповедь Словом Божьим или нет, мы можем сказать только тогда, когда увидим, действительно ли проповедь была построена на тексте Библии. Может ли он сказать, посмотрите ваше Слово Божье, вот что говорит Господь, прочитайте и посмотрите, и вы увидите, что Бог хотел сейчас передать вам. Если этого нет, то тогда это просто работа на воображение, это просто работа на эмоции. И это тяжело назвать хорошей проповедью. Еще, знаете, в этой цитате есть такая идея, вот я прочитаю, очень легко утверждать, что доктрины и проповеди сами по себе верны и соответствуют Библии, даже если о них не говорит текст. То есть, смотрите, выходит проповедник, открывает текст, говорит, будем слушать Слово Божие вот по этому тексту. Сам уходит от этого текста и проповедует много-много разных других доктрин, которые, в принципе, есть в Библии. Но эти доктрины он не достает из того текста, который предложил. Это тоже неправильно. То есть, с одной стороны, нету ошибки в том, что он проповедует. В каком смысле? Да, эти доктрины есть в Библии. Но с другой стороны, тот текст, который он прочитал с людьми, который он поясняет, не говорит об этом. Куда проще, куда правильнее взять и говорить то, что говорит текст, чтобы люди, смотря своими глазами, увидели и проверили, а действительно ли Слово Божие повествует о том, о чем передает нам проповедник истину. Многие проповедники невольно сами оказываются постмодернистами. Постмодернист утверждает, что написанные слова субъективны, что значение им дает читатель. Но мы заявляем, что каждый отрывок в Писании в любом нормальном человеческом произведении имеет только одно значение. Это значение, которое хотел ему передать первоначальный автор. Очень важная битва идет за то, чтобы отстоять одно значение текста. Сейчас больше и больше в некоторых церквях есть вот это распространяется такое понятие, что текст оживает уже в умах слушателей. И на самом деле это неправильный подход. И мы в следующий раз после перерыва продолжим говорить об этом. Братья, перерыв.